повести Белкина. Цикл радиоспектаклей, записанных Борисом Щедриным с 1985 по 1987 год. За эти три года Борис Щедрин записал четыре повести: «Выстрел», «Метель», «Барышня-крестьянка» и «Станционный смотритель». Причем расположил их именно в этом порядке, совсем не в той последовательности, в какой они были написаны осенью 1830 года в Болдине, и даже не в той последовательности, в которой собирался их печатать Александр Сергеевич Пушкин. Доверимся режиссеру, последуем за ним. Напомним вам о том, что 10 февраля – День памяти Пушкина, 169-я годовщина со дня смерти. И нам хотелось бы, чтобы в преддверии этой даты вы непременно послушали бы повести Белкина. Цикл, составленный Борисом Щедриным, открывает повесть «Выстрел». В ролях подполковник И.Л.П. Алексей Баталов, граф Юрий Богатырев, Сильвио Сергей Юрский, графиня Елена Романова, от издателя Анатолий Адоскин.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Изданные А.П. Госпожа Простакова. То мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник. Скотинин. Митрофан, по мне, недоросль. От издателя. Взявшись хлопотать об издании повестей Ивана Петровича Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали коным присовокупить хотя краткое жизнеописание автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марии Алексеевне Трофилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина. Но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету и на письмо наше получили ниже следующий желаемый ответ. Помещаем его как драгоценный памятник благородного образа мнения и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие. Милостивый государь мой, с великим моим удовольствием исполняю ваше желание иметь подробное известие об Иване Петровиче Белкине. Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк, числом не упомню. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину. Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств. Никогда не случалось мне видеть его на веселье, что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может. К женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая. Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним. Впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает. Кроме повестей, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые были употреблены его ключницей на разные домашние потребы. Таким образом, все окна ее флигеля заклеены были первой частью романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Осенью 1828 года Иван Петрович занемог простудную лихорадкою, обратившуюся в горячку, и умер. Несмотря на неусыпные старания уездного лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного. Вот, милостивый государь мой, все. Всепокорнейше прошу вас никак имени моего не упоминать. С истинным моим почтением и прочее, 1830 года, ноября 16-го, село Ненарадово. Сообщаем для любопытных изыскателей. В рукописи господина Белкина над каждой повестью рукою автора надписано «Слышано мною от такой-то особы», чин или звание и заглавие буквы имени и фамилии. А. П. Повесть первая. Выстрел. Рассказано Ивану Петровичу подполковником И. Л. П.
Жизнь армейского офицера известна. Утром мучение, манеж, обед у полкового командира, вечером пунш и карты. В местечке, в котором мы стояли, не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где кроме своих мундиров не видели ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя – Сильвио. Некогда он служил в гусарах и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе бедно и расточительно. Ходил вечно в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета.
А где же нынче Сильвио, господа?
По обыкновению всаживает пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам.
Да, искусство такое он достиг неимоверно.
Уверен, если бы он вызвался пулю сбить грушу с фуражки, никто бы в нашем полку не усомнился подставить своей головы.
Интересно, случалось ли ему драться на дуэли?
Да говорил, что случалось, но в подробности не входил.
Трудно подозревать в нем что-нибудь похожее на робость.
Одна его наружность удаляет таковые подозрения.
Полагаю, господа, на совести его лежит какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства.
Имея от природы романтическое воображение, я всех сильнее был привязан к человеку, коего жизнь была загадкой. И он любил меня. По крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенной приятностью. Однажды, в пятницу, полковая наша канцелярия была полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился.
Сильвио!
Вам письма.
Я подал Сильвио конверт, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения.
Благодарю.
Пробегая письмо, глаза его сверкали.
Господа! Господа, обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, не откажетесь отобедать у меня в последний раз?
Я жду и вас. Жду непременно.
Я пришел к Сильвию в назначенное время и нашел у него почти весь полк.
К столу, поручик, к столу. Мясо стынет.
Хозяин был чрезвычайно в духе. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно.
Господа, господа, за отсутствующих здесь милых дам!
После обеда мы стали уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл. Наконец, велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и стал метать. Сильвио имел обыкновение за игрой хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Мы это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя в рассеянности, загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет. Офицер взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел, записал снова и молча продолжал метать. Офицер, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел уклониться.
Готов отвечать, как будет угодно господину банкомету.
Полагаю, нашего нового товарища уже убитым.
Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме.
Честь имею, господа! Честь имею!
Неужели Сильвио не будет драться?
Да, честь его замарана.
Прошу понтировать, господа.
Игра продолжалась. Но чувствуя, что хозяина не до игры, один за другим мы встали из-за стола. Прощаясь со всеми, Сильвио взял меня за руку и остановил.
Мне нужно с вами поговорить.
Может быть, мы никогда больше не увидимся. Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но в вашем уме мне было бы тягостно оставить неприятное впечатление.
Мы остались вдвоем и молча закурили трубки.
Вам было, конечно, странно, что я не потребовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда. Согласитесь, что, имея право выбирать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Но я не имею права подвергать себя даже малейшему риску смерти. 6 лет назад... Я получил пощечину, и враг мой еще жив.
Вы с ним не дрались?
Я с ним дрался. И вот памятник нашего поединка. Фуражка, простреленная на вершок ото лба.
Вы слушаете «Радио Культура». Повести Белкина «Выстрел. Запись спектакля» предоставлена Гостелерадиофондом.
Дуэли в нашем гусарском полку случались поминутно. На всех я бывал или свидетелем, или действующим лицом. Я привык первенствовать, но с молоду это было во мне страстью. Товарищи меня обожали, я наслаждался моей славою. Как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии. Вообразите себя. Молодость, ум, красоту. Веселость самую бешеную. Храбрость самую беспечную. Громкое имя. Деньги, которым он не знал счета. Первенство мое поколебалось. Я его возненавидел. Я стал искать с ним ссоры. Но на эпиграммы мои он отвечал эпиграммами, которые были и острее моих, и веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину.
При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно.
На рассвете я стоял в назначенном месте с моими тремя секундантами. Я увидел его издали. Он шел пешком, сопровождаемый одним секундантом и держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и сплевывая косточки, которые долетали до меня.
Вам кажется, теперь не до смерти? Вы изволите завтракать?
Вы ничуть не мешаете мне. Извольте стрелять.
Что мне пользы лишать вас жизни, когда вы ей вовсе не дорожите? Господа, нынче я стрелять не намерен.
Как вам угодно. Выстрел за вами. Я всегда к вашим услугам.
Поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне мой час настал.
Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.
Вы догадываетесь, кто эта известная особа? Я еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями.
Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку. Мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана. Один с пистолетами, другой с его пожитками. И лошади поскакали. Прошло несколько лет. Домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной моей деревеньке. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. В 4 верстах от меня находилось богатое поместье, но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое имение только однажды в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. Признаюсь, что известие о приезде молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда рекомендоваться их сиятельством. Лакей вел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Отвыкнув от роскоши, в бедном углу моем уже давно, не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна в другую. Двери растворились, и в кабинет вошел мужчина лет 32, прекрасный собою. Следом вошла графиня, и смущение овладело мной пуще прежнего. Она была красавица.
Позвольте ваше сиятельство рекомендоваться. Как ваш ближайший сосед и всепокорнейший слуга.
Я рада.
Прошу садиться.
Приезд соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Право, ваше сиятельство. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя.
Я хотел казаться развязным, но чем больше хотел взять на себя вид непринужденности, тем больше чувствовал себя неловким. Чтобы перевести разговор на предмет мне близкий, я обратил внимание на простреленную картину.
Вот, хороший выстрел.
Да, выстрел очень замечательный. А вы хорошо стреляете?
Изрядно. В 30 шагах промаху в карту не дам. Разумеется, из знакомых пистолетов.
А ты, мой друг, попадешь ли в карту в 30 шагах?
В свое время я стрелял не худо. Но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета.
О, в таком случае бьюсь об заклад, что не попадете. Пистолет требует ежедневного упражнения. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у него было заведено.
А каково стрелял он?
Да вот как, ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха. Вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда, бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Хлоп! И вдавит муху в стену.
Это удивительно. А как его звали?
Сильвио, ваше сиятельство.
Сильвио? Вы знали Сильвио?
Как не знать, ваше сиятельство, мы были с ним приятели.
Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?
Милый мой, ради бога, не надо, мне страшно.
Не пощечина ли? Извините, ваше сиятельство, я не знал. Уж не вы ли?
Я. И простреленная картина есть памятник последней нашей встречи. 5 лет назад я женился. Медовый месяц провел я здесь, и этому дому обязан лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды на дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. И, признаюсь, почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом.
Ты узнал меня, граф? Выстрел за мною. Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?
Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась.
Здесь темно. Прикажи подать огня.
Подали свечи. Я не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута.
Жалею, что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного. Начнем с изного. Кинем жребий.
Кажется, я не соглашался. Наконец, мы зарядили еще пистолет. Свернули два билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную.
Ты, граф, дьявольски счастлив. Опять первый номер.
Не понимаю, что со мною было. Каким образом мог он меня к тому принудить? Но я выстрелил. Слава богу, дал промах и попал в эту картину. Тогда Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились. Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая», — сказал я ей, — «разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась? Поди, выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища». «Скажите, правду ли муж говорит?» — сказала она, обращаясь к грозному Сильвию, — «что вы оба шутите».
«Он всегда шутит, графиня. Однажды он мне, шутя, дал пощечину, шутя, прострелил мне эту фуражку, шутя, дал сейчас по мне промах, теперь мне пришла охота пошутить».
«С этим словом он хотел в меня прицелиться?» «При ней». Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно!» — закричал я в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?»
«Не буду. Я видел твое смятение, я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить? Предаю тебя твоей совести».
Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке. Люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели.
Граф замолчал. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Таким образом, узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем оной я уже не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом и был убит в сражении под Скулянами.